Россия на втором месте. Догоним и перегоним Америку. Новая стратегия Кремля. Оппозиционеры в зоне уголовного риска. Пандемия, стоп-мотор. Кина не будет. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 19-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Статистика коронавируса – политическое оружие Кремля.
Мы вроде как у нас все хорошо, а у нас все хуже и хуже.
Театр и кино под прессом пандемии.
Мы присутствуем при смерти театра. Такого еще не было.
Голосование по почте и через интернет.
Как мы будем уверены, что бюджетников не обязали отправить письма за кандидатов от власти?
Мой гость сегодня по скайпу – политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой блиц-вопрос. Скажите, когда Путина называют политическим животным с хорошей чуйкой, так сказал один из наших экспертов, это оскорбление или лестная характеристика для альфа-самца?
Скорее всего, лестная характеристика для альфа-самца. Но... я думаю, что у него на самом деле не то чтобы хорошая чуйка, ему повезло с ценами на нефть. Вот практически 20 лет у него была возможность наполнять бюджет за счет сверхдоходов от продажи нефти. Ну вот, похоже, халява закончилась. Не знаю.
Дмитрий, давайте теперь подробно поговорим, но прежде посмотрим репортаж нашего коллеги. В России выявлено больше 270 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом второй день подряд оперативный штаб фиксирует рекордное количество смертей в сутки. Однако общее число смертей в России все равно в разы ниже, чем в других странах с высокими масштабами заражения. В связи с этим всю неделю демографы, математики, специалисты по статистике, чиновники, журналисты и обыватели спорили, насколько можно доверять российским официальным данным и зачем Кремль решил смягчать карантин. Обо всем этом в сюжете Алены Вершининой.
Таблица заболеваемости мне напоминает олимпийскую таблицу. Опять США на первом месте, Германия и Италия в лидерах. Россия плетется во втором десятке, но еще не выступали наши биатлонисты.
Эту шутку в начале апреля россияне активно репостили в социальных сетях. В середине мая шутка стала реальностью. Америку по общему числу выявленных случаев коронавируса Россия пока не обогнала, но уже уверенно закрепилась на втором месте. И именно на этом фоне Кремль решил отменить так и не объявленный официально карантин, то есть режим нерабочих дней.
Причем заявление президента Владимира Путина прозвучало в день, когда были зафиксированы рекордные цифры суточной заболеваемости. И в этот же день две ведущие мировые газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Файнэншл Таймс» независимо друг от друга опубликовали два материала, в которых говорится, что реальное количество умерших в России пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных на 70%. «Файнэншл Таймс» проанализировала общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге. «Нью-Йорк Таймс» опиралась в статье только на данные московских ЗАГСов. Издание взяло среднее число зарегистрированных смертей в апреле за предыдущие 5 лет и сравнила его с показателем для апреля этого года. Получилось, что в апреле 2020 в российской столице умерли на 1721 человек больше.
Данные, обнародованные московской мэрией, показывают, что число всех зарегистрированных смертей в российской столице за апрель превышает средний показатель за 5 лет больше, чем на 1700 случаев. Это во много раз выше официального количества смертей от COVID-19, которое равняется 642. Что, в свою очередь, свидетельствует о существенном занижении отчетности со стороны властей.
В российском МИДе эти публикации Financial Times и New York Times назвали, далее цитата, «беспочвенными спекуляциями и очередным сенсационным антироссийским фейком». Ведомство потребовало опровергнуть опубликованную информацию о статистике смертности от коронавируса в России, а официальный представитель МИДа Мария Захарова даже пригрозила лишить журналистов газет аккредитаций. Но в New York Times заявили, что не сомневаются в своих данных.
Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заверила, что данные о смертности в столице достоверны.
Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции. Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все.
А вот руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков считает, что часть российских регионов публикует нарисованные цифры вместо реального положения дел.
Мы даже не очень понимаем, есть ли у Кремля данные, на основании которых можно принимать ответственные решения, в том числе такие ответственные, жизненно важные решения, как, собственно, заканчивать карантин или нет. Мы не очень понимаем, как это устроено, то есть местные власти врут Москве, а Москва принимает за чистую монету, или есть где-то двойная отчетность, там та, которую они дают в паблик, в этот оперштаб, и та, которую они сообщают в Москву.
Политолог Аббас Галямов уверен, что Путин просто не может себе позволить отстать от Европы, где уже начали смещать карантин.
На протяжении предыдущих двух месяцев Кремль постоянно пытался доказать россиянам, что ситуация в Европе намного хуже, ну вообще в мире намного хуже, чем в России. Да, у нас постоянно по телевизору показывали неубранный труп, валяющийся на улицах Нью-Йорка. На этом фоне Россию презентовали как такой, значит, островок спокойствия и стабильности. И вдруг получается там, где, значит, ужас, кошмар, там все вроде нормализовалось, и они уже, оказывается, преодолели. А мы вроде как, у нас все хорошо, а у нас все хуже и хуже.
Политтехнолог Виталий Шклеров убежден, что в споре между экономикой и людьми российская власть дала свой четкий ответ.
Продолжать карантин – это экономически очень затратно. Даже для богатой Америки, которая, в принципе, имеет большие резервы и экономически более стабильная, чем Российская Федерация, это достаточно тяжелый кусок. И давно уже существуют дебаты по поводу экономика или люди. Да? То есть закрываем все и спасаем людей, но убиваем экономику, или открываем, поддерживаем экономику, но убиваем людей, косвенно или прямо.
Волков не сомневается, что абсурдное решение смягчить карантин на пике заболеваемости связано только с одним – необходимостью провести голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было первоначально пройти еще в апреле.
Путин не может себе позволить проводить его в сентябре, когда будут наблюдатели, когда будут региональные выборы, потому что и политически для администрации президента слишком сложно вести одновременно несколько кампаний, и их не устраивает то, что осенью, ну, будет нормальная процедура, будут выборы, будут наблюдатели, а голосование по поправкам-то решено проводить вне законной процедуры, в крайне упрощенном варианте. Логика заставляет их проводить голосование по поправкам не позже, чем в конце июня, начале июля. Для этого в конце мая надо его объявить, для этого к концу мая надо объявить о победе над эпидемией. Эта губительная логика заставила их сейчас срочно все снимать, отменять, открывать.
Путин – это политическое животное. Да, вопросы власти для него первичны по отношению ко всему остальному. То есть и ко всем остальным аргументам он может прислушаться, он готов к ним прислушиваться, он же человек здравомыслящий в целом же. Да? Но только до того момента, пока эти вещи не вступают в противоречие с его политическими устремлениями, политическими задачами, которые он перед собой ставит.
Москва остается лидером по количеству выявленных случаев COVID-19 в России. Несмотря на решение президента отменить режим нерабочих дней, мэр столицы Сергей Собянин продлил обязательную самоизоляцию для москвичей до конца мая.
Дмитрий, вы сейчас посмотрели репортаж. Скажите, вот ваша версия, существует ли двойная отчетность или все-таки врут Путину, а Путин врет народу?
Я думаю, что, скажем так, и Путину врут, и врут народу все вместе. Потому что вот я буквально недавно ознакомился с графиком, который Татьяна Михайлова опубликовала. И там видно просто, как, например, в Курске, в Брянске, в других областях, все сводится к единой цифре. То есть, например, 70 они должны в день выдавать, поэтому если там в городе 50, в области будет 20, в городе 40, в области 30, это прям вот просто видно, что они так пытаются нарисовать нужную правильную цифру. Потом, мне кажется, что могло поменяться им еще... Могла поменяться оценка работы, эффективности работы губернатора в зависимости от того, как он справляется там с ковидом. Поэтому и здесь уже могут и Москву обманывать, Ну, в целом, я абсолютно согласен с тезисом, что Путин не готов платить за карантин людям. И, собственно говоря, в отличие от руководителей западных стран, Россия не помогает ни бизнесу, ни гражданам. Поэтому, ну, лучше всех уже отпустить спокойно и деньги приберечь. Потому что вот эта кубышка, это наш резервный фонд, это я уже везде писал, политические такие часы, часы с политической жизни Путина. То есть ему эти деньги нужны будут для того, чтобы обеспечить пожизненную власть. Он же ведь хочет еще 16 лет править в дальнейшем. Ну, то есть 4 плюс 12. Поэтому Путину нужно провести действительно выборы по голосованию по поправкам Конституции, которая обнуляет его президентский срок. Это первая причина, и он не хочет это совмещать с выборами, потому что там наблюдатели, там достаточно сложная процедура, он может проиграть. А с другой стороны, он не хочет резервы тратить на то, чтобы помогать бизнесу и гражданам в этих условиях.
Дмитрий,
я
скажите,
думаю, здесь такой... вот они две причины, и я других не вижу.
Такой вопрос. Скажите, кому сейчас больше нужна переписанная конституция, чтобы народ за нее проголосовал? Лично Путину или ему окружению, тем чиновникам, которые много лет с ними, много лет у власти?
Я думаю, конечно, лично Путину. Потому что Путин хочет... Ну, он понимает, что это все незаконно. Я думаю, что он прекрасно это понимает. Поэтому ему необходимо получить мандат от граждан, от общества. Поэтому он хочет провести эту процедуру. И в этой процедуре он не уверен. Он не уверен в результатах. Именно поэтому он отказался от референдума. Именно поэтому он отказался от совмещения голосования с другими выборами. Потому что, ну, если это проводить по правилам выборов, там есть наблюдатели, там есть кандидат за, кандидат против, там можно голосовать, можно агитировать. Вот. А они сделали абсолютно незаконную процедуру, и вот сколько мы пытались анализировать, а что можно здесь сделать, да, можно кампанию провести, нет, можно даже ее успеть, можно даже выиграть эту кампанию. Но как посчитают? Вы же не сможете проконтролировать, потому что, во-первых, голосование проходит несколько дней, там есть досрочное голосование, ну и так далее. То есть никакого, никаких возможностей проконтролировать голосование нет. Вот для чего ему это нужно.
Скажите, Дмитрий, вот карантин или режим самоизоляции – это почти два месяца, ну плюс-минус. И обещанные деньги малый и средний бизнес еще не получил. В лучшем случае начнет их получать с 18 мая. Мы помним эту цифру. Скажите, и десятки миллионов людей работают в этой отрасли и живут от зарплаты к зарплате. На ваш взгляд, наверняка у многих деньги уже кончились. Почему люди не выходят на улицы протестовать? Неужели страх перед полицией, он больше, чем страх перед голодом? Как вы думаете?
Я думаю, что все еще надеются. Это первая причина. Вторая причина. Обычно проходит два месяца для того, чтобы осознать реальную катастрофу. А это катастрофа, которая сегодня ожидает не только малый бизнес, но и уже даже, наверное, больше 10 миллионов человек, которые работают в частной отрасли. Все надеялись, что... Все ждали выступления каких-то обещаний. Но на самом деле то, что обещано, это какие-то копейки. Потому что вот если, например, возьмем развитые страны, США, это 3,2 триллиона долларов уже на сегодняшний день. Япония почти триллион долларов. Германия 1,4 триллиона евро. Ну, то есть внушительные суммы. А у нас в 10-15 раз меньше. И совершенно очевидно, что Путин не хочет тратить резервы, потому что резервов бы хватило. У нас почти 600 миллиардов долларов резервов. У нас только в фонде национального благосостояния 125 миллиардов долларов. Это 11 триллионов рублей. Даже если вот завтра мы выплатим всем, кто потерял работу, хотя...
Миллиардов
рублей, то есть...
Да, говорите.
Да-да-да.
Не слышали? Завершите мысль, да.
Да, у нас 11 триллионов рублей только в фонде национального благосостояния. Для того, чтобы выплатить всем, кто потерял работу, 30 тысяч рублей, всем, это вот возьмем даже максимум 25 миллионов человек, то это будет стоить в месяц 750 миллиардов рублей, то есть меньше триллиона. А у нас 11 триллионов только в фонде национального благосостояния. У нас регионы никаких денег не получают, бизнес не получает, люди не получают. На самом деле это, ну, реальная катастрофа. Честно говоря, мне непонятно, почему наше правительство, Путин, в отличие от всех лидеров всех цивилизованных стран, ну, почти ничего не делает, чтобы спасти людей, спасти бизнес. Как дальше экономика будет существовать, непонятно.
Дмитрий, я бы хотел перейти ко второму вопросу. Речь идет о Госдуме, которая ограничила возможности независимых политиков и оппозиционеров избираться в следующих кампаниях. Но прежде мы посмотрим наши новости.
По числу инфицированных коронавирусом Россия на этой неделе вышла на второе место в мире. При этом власти решили поэтапно снимать ограничительные меры, а президент объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней.
Но не завершается борьба с эпидемией. По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила.
Правда, конкретные решения о снятии ограничительных мер Путин возложил на глав регионов. В своем последнем обращении он также поручил выплатить компенсации семьям с детьми и установить доплаты для медиков и соцработников. При этом обещанные президентом еще в начале апреля выплаты многие врачи до сих пор так и не получили.
Мы ничего еще не получали, и нам сказали, что это президент обещал, с него и спрашивают. Администрация на пятиминутке объясняет врачам, что никаких доплат нет, потому что у нас госпиталя нет, и вы получите ту зарплату, которую вам положено.
Осужденные по так называемой Дадинской статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах. Такой законопроект во втором чтении приняла Российская Госдума. Авторы поправок – депутаты правящей партии «Единая Россия». Участвовать в выборах запретят осужденным еще по 50 статьям Уголовного кодекса, в том числе о призывах к экстремизму и о применении насилия в отношении представителя власти. Именно за это, напомню, осудили многих фигурантов московского дела. В Совете по правам человека при президенте заявили, что поправки противоречат Конституции, а власти могут использовать новые меры для устранения политических оппонентов. В СПЧ сейчас готовят законопроект о декриминализации Дадинской статьи. Подобное предложение Госдума уже рассматривала осенью, но отклонила, назвав ошибочным и поспешным.
Вы что?
За неоднократное нарушение правил организации митингов в России осуждены как минимум 4 человека. Последний приговор вынесли активисту Константину Котову.
Свободу Котову!
Два американских штата решили вернуть российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые Москва поставила США в начале апреля. В Вашингтоне утверждают, что эти аппараты не использовались, использоваться не будут и распорядились изъять их из клиник. Об этом стало известно на следующий день после пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов с коронавирусом. Погибли 5 человек. По предварительным данным, причиной пожара мог стать загоревшийся из-за короткого замыкания аппарат ИВЛ.
До вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится. Это аппарат ИВЛ «Авента-М».
Они давно стоят?
Они получены нами 1 мая.
До этого неисправность одного из аппаратов также стала причиной возгорания в больнице в Москве. Тогда погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Росздравнадзор начал проверку всех ИВЛ российского производства в больницах и на это время запретил их использовать. Германия возобновляет свой футбольный чемпионат. Игры начнутся уже в субботу, 16 мая. Бундеслига, первая из европейских клубных турниров, возвращается к играм после вынужденной паузы, вызванной эпидемией коронавируса. Для получения согласия властей немецкий футбольный союз изменил регламент проведения матчей. В нем детально прописано, что можно, а что нельзя делать игрокам, тренерам и сопровождающим их специалистам до, во время и после матча. Самое главное требование – матчи проходят без зрителей. Немецкие болельщики по этому поводу уже выразили свое недовольство. Российская футбольная премьер-лига также возобновит матчи с 21 июня и до конца сезона.
Я хочу продолжить беседу с моим гостем Дмитрием Гудковым. Дмитрий, Госдума, приняв некоторые поправки, ограничила возможность независимых политиков или оппозиционеров по 50 уголовным статьям. Всем этим людям ограничила возможность баллотироваться в следующих избирательных кампаниях. В то же время на выборах ведут голосование по почте и расширят возможности для досрочного голосования. Нигде в мире никому не пришло бы в голову, что эти две новости взаимосвязаны. Почему в России это взаимосвязано?
Я думаю, власть понимает, что больше она не нравится людям, и победить на выборах, даже на самых нечестных выборах, она уже не может. И власть пытается бороться с двумя факторами, которые могут помешать ей победить на выборах. Первый фактор – это наличие сильных конкурентов. Второй фактор – это наличие наблюдателей, присутствие наблюдателей на избирательных участках. Поэтому все, что они делают, они помимо там, 50, больше 50 уголовных статей, но реально наши статьи – это экстремизм. По статье «экстремизм» можно засудить любого оппозиционера, который там что-нибудь неправильно про полицейского или про судью напишет. Вот. Там дадинская статья. Это когда три раза человек нарушил закон об организации митингов. То есть, например, Константин Котов вообще вышел из метро университета и был задержан. И так он получил третий, по-моему, административный протокол. Вот. И сейчас он вообще получил реальный тюремный срок. То есть вот попали туда те статьи, по которым часто судят оппозиционеров по кодексу административных правонарушений.
Если вот, я конкретно спрошу, простите, если я конкретно спрошу, вот есть Егор Жуков, политик, у которого 3 года условно, он ваш соратник, он может баллотироваться или нет? Или вот, нет. Вот эти поправки ограничили его возможности? Нет. Не может?
Да, ограничили. Потому что, по мнению следствия, он экстремист. Ну, это смешно, конечно, никакой он не экстремист, но в выборах участвовать он не сможет. Константин Котов в выборах участвовать не сможет. Но вот я вам еще один пример приведу. Мой товарищ, человек, который борется со свалками и мусорными заводами в Подмосковье, это Вячеслав Егоров из Коломны. У него тоже дадинская статья, он был под домашним арестом 1.5 года, он не сможет участвовать в выборах. Хотя выборы Госдумы, например, по Подмосковью очень важны с точки зрения борьбы с мусорной мафией. И нам такие люди нужны в Государственной Думе. Но он не сможет участвовать. Это первое. Второе. У нас ужесточили правила к сбору подписей, требования к сбору подписей. То есть теперь, например, вы должны собирать, то есть вы собирая подписи, максимальное допустимое число брака теперь не 10%, а 5%. А представьте, что вам нужно собрать за 3 недели 15 тысяч подписей для того, чтобы стать кандидатом в депутаты Госдумы. И 750 вдруг у вас ошибок, это запятые не там проставлены. Или, например, когда у вас подпись выходит за рамки, это все считается ошибкой. Таких ошибок 5% ошибок. Это вообще у самых лучших штабов будут.
Я бы хотел вас спросить вот еще один вопрос. Скажите, вот сторонники Алексея Навального, они утверждают, что вот эти ограничения или вот эти поправки в законодательство, это против умного голосования. Как вам вот такая версия, что это удар по Алексею Навальному и его сторонникам, чьи кандидаты или чьи единомышленники раздражают эту власть, и она сделает все, чтобы не допустить их к избирательным процессам?
Ну, однозначно это против умного голосования, но не только против умного голосования, это против любых оппонентов власти, которые могут быть там даже в контрах где-то с Алексеем Навальным. Вот. Оппонент, если это оппонент власти, если это человек неудобный, неважно, он представляет Алексея Навального или еще кого-то, это могут быть какие-нибудь сильные кандидаты, даже где-то в регионах есть такие и в парламентских партиях, там от КПРФ, от «Справедливой России» иногда бывает. В регионах идут сильные кандидаты, как вот сейчас, например, Михаил Тимонов в Московской городской думе. Это настоящий оппозиционер, но он избран от «Справедливой России», выдвигался. Поэтому это против всех оппозиционеров. Это против экологов, которые борются где-то в своих регионах. Это против любых потенциальных победителей выборов, кто не устраивает власть.
Скажите, насколько пандемия ограничила силу протестов? У вас были все-таки возможности, у вас и у ваших сторонников выходить на улицы? Это все переместилось только в сеть или есть какая-то альтернатива, чтобы все-таки вас избиратели или электорат услышали?
Ну, во-первых, пандемия же когда-то закончится, поэтому, с одной стороны, она нас ограничила, и мы можем только в социальных сетях работать сегодня. Кстати, достаточно успешно получается, мы... Например, запустили сайт свободувсем.ру, где мы требуем амнистию. И у нас и законопроект уже внесен в Госдуму, и уже оппозиционные фракции поддержали, потому что мы такую петицию организовали. Вот. Ну, конечно, мы ограничены. Конечно, онлайн-митинги, никакие настоящие митинги не смогут заменить. Но, с другой стороны, пандемия и по власти ударила. Потому что сегодня большинство граждан нашей страны увидели Путина, который спрятался где-то в своем бункере, который не помогает гражданам, не помогает бизнесу. Хотя все прекрасно понимают, что он лично имеет все возможности для того, чтобы им помочь, что у правительства есть огромные резервы, которые они не хотят тратить для того, чтобы помочь гражданам. конечно же, и рейтинги и Путина, и власти тоже идут вниз. Так что пандемия закончится. Я думаю, что протест, он даже в какой-то, ну, с большей силой себя проявит, начиная с осени.
И очень короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Как у вас складываются сейчас отношения с Алексеем Навальным? Является он вашим единомышленником, партнером, или у вас табачок врозь?
Ну, я бы так сказал, мы, конечно, союзники. И на выборах в Московскую городскую думу нам удалось договориться по кругам. Мы не конкурировали, мы друг друга поддерживали. Я надеюсь, что и дальше на выборах в Государственную думу нам удастся. Но я вообще стараюсь со всеми максимально объединить ресурсы, потому что никто в одиночку не сможет ничего сделать. И я сторонник коалиции, и я сторонник каких-то совместных с компанией, потому что именно объединение может вызывать синергию, которая позволяет добиваться какого-то результата.
Спасибо большое. Моим собеседником был политик Дмитрий Гудков. Всего вам доброго. На проводе по скайпу снова мой гость, кинопродюсер Сергей Сельянов. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вам сначала задать короткий вопрос, если можно, короткий ответ, а потом мы посмотрим репортаж. Скажите, сколько проектов, кинопроектов вы сейчас приостановили или закрыли? И над какими проектами продолжаете работать?
Мы продолжаем работать над всеми проектами, которые в постпродакшене, это происходит на удаленке. Но производительность труда падает, но тем не менее эта работа возможна, и мы ее делаем. Остановили мы запуск одного проекта, дебюта. Ну, то есть я относительно предыдущих моих коллег легко достаточно отделался. Мы его, я думаю, снимем осенью. Это не принципиально для этой небольшой картины. Ну и надеюсь, что осенью не будет второй волны. И мы все благополучно начнем и закончим.
Сергей, спасибо. Я вижу, у вас оптимизма больше, чем пессимизма. Но я хочу, чтобы мы посмотрели репортаж нашего коллеги о том, как кинематографисты и театральные деятели воспринимают и живут, или существуют в условиях пандемии. Обычно в это самое время во Франции проходит знаменитый Каннский кинофестиваль. Ныне старейший кинофорум Европы отменен из-за пандемии коронавируса. Пока планета досматривает уже снятые фильмы и сериалы онлайн, театралы и киноманы одновременно с надеждой и настороженностью ждут конца карантина. О том, как контактные виды искусства адаптируются к новому бесконтактному миру, расскажет Иван Воронин.
Рассадка в зрительном зале в шахматном порядке, респираторы в цвет бабочек и платьев и социальная дистанция на красной ковровой дорожке.
Только представьте себе фестиваль в мире, пережившем пандемию, а пока первая за 50 лет отмена Канн. В последний раз такое было в 68 году, когда деятели французской новой волны потребовали прекратить фестиваль на фоне студенческих протестов в Париже.
Те, кто любит кинематограф, во Франции и во всем мире, они вместе с вами.
Почему-то мы подумали еще осенью, что один из героев будет ехать в маске. И почему-то нам так показалось это прикольно, еще речи ни о какой пандемии не шло.
Теперь этому будет одно единственное объяснение. Отмена фестивалей – катастрофа для авторского кино, не рассчитанного на широкую аудиторию, уверена кинорежиссер Лариса Садилова. Ее картина «Однажды в Трубчевске» – прошлогодний номинант в Каннах на премию «Особый взгляд». Канны – это кинофорум с десятками тысяч участников. Пальмовая ветвь на постере фильма сказывается на прокате. И если массовое кино легко может уйти на стриминг сервисы и заработать там, то авторским картинам деться некуда.
Завтра это место продадут за 10 центов.
За 9 центов.
И это будет моим концом.
Это конец кино.
И в съемочный график, и в сценарий новой работы Ларисы Садиловой уже внесла правки пандемия.
Ну нельзя спрятаться от этого события никуда. Например, у нас будут много в сценарии проходов внутри города. Люди будут ходить в масках, нам это не надо. Мы не понимаем, как актеры между собой будут контактировать на съемочной площадке. Ладно, я еще в группе представляю. маски, перчатки, никто не подходит к монитору, все находятся друг от друга на приличном расстоянии, но актеры...
Главные герои новой картины – немолодая семейная пара. Можно облить антисептиками съемочную группу, но как быть актером на репетициях, в сценах, где они элементарно держатся за руку, едут в автобусе? Съемки запланированы на лето и зиму. Лариса Садилова не исключает паузу на полгода и начало работы сразу над зимними эпизодами картины, пока все планы в подвешенном состоянии.
Участие стриминг-сервисов в Каннах де-факто невозможно из-за ограничительных правил на прокат картин, на которые не согласится ни одна платформа. Еще год назад шла дискуссия о допуске сервиса Netflix в номинацию на «Оскар». Та прокатывала картины в кинотеатрах лишь формально.
Американская киноакадемия в конце апреля уже изменила правила отбора. В номинанты допустят и картины, не выходившие в широкий прокат. Есть и прецеденты с фестивалями на удаленке. 6 мая в формате онлайн начался мюнхенский «Докфест». Вход на сеансы по билетам, встречи и дискуссии по видеосвязи. В Каннах по-прежнему исключают самостоятельный выход в сеть, хотя оргкомитет поддержал идею бесплатного международного фестиваля We Are One в Ютьюбе в конце мая. В программе помимо каннских будут ленты Берлинале, Санденс, Венецианского фестиваля и других. Но это скорее акция солидарности. Зрителям предложат сделать пожертвования организациям, борющимся с пандемией. Цифровой формат пробуют и театры, в которые 2 месяца как закрыт вход.
Мы предлагаем тебе сделать виртуальный мир чище. Искусственный интеллект с этим справится.
Например, спектакль об онлайн-пространстве «Я не хочу это видеть» компании «Импресарио» легко перенесли в Zoom. Зритель выступает в роли потенциального модератора Фейсбука. Выясняется, что цифровое равенство – это утопия. Кому-то придется перебирать неприемлемый, иногда невыносимый контент. Но можно ли назвать удаленное действие не перформансом или игрой, а именно спектаклем?
Вообще мы присутствуем при смерти театра. Такого еще не было.
Просмотр записи спектакля на экране – это лишь ознакомление. Зритель – неотъемлемая его часть, уверен театральный режиссер Дмитрий Крымов. Спектакль – он про совместные переживания. Его трансфер на экран – уже адаптация и вынужденный компромисс автора, которые не могут не сказаться на произведении в целом.
Это ущербное творчество. Может быть, это какой-то вид искусства другой. Вполне возможно. Можно делать клипы, можно делать какие-то... истории рассказывать, я не знаю. Наверное, что-то можно, но к театру это не имеет отношения.
На компромисс пришлось пойти и Крымову. Его инсталляция, участвовавшая в Венецианском биеннале, в премьере в Москве 16 мая, застигнута режимом самоизоляции и перенесена из Пушкинского музея на экраны. Не без ущерба, признается режиссер. На фоне пандемии у него отложились 2 спектакля. Работа неизбежно будет сдвинута, а пока режим ожидания, без театра.
Все думали, что его можно убить цензурой или там, я не знаю, отсутствием пьес, отсутствием актеров, школы, там, режиссуры, там, и так далее, но никто не думал, что просто его можно убить вот так вот щелчком, как комара, просто не разрешив людям собираться вместе. Это такая техническая вещь, такая маленькая, маленькая деталька огромной машины, которая всегда была само собой разумеющаяся.
Эта театральная пауза явно не была прописана в сценарии. Но не только театр остался без зрителя. Концерт без слушателя, футбол без фаната, газеты без читателя. Многие печатные издания прекратили выпуск на время пандемии. На время же...
Мой собеседник Сергей Сельянов, кинопродюсер. Сергей, скажите, вам приходится корректировать сценарий или переписывать его, как вот наша героиня репортажа, одна из героинь, Лариса Садилова? Учитывая, что мир вокруг нас изменился, если проводить параллели, если мы рассказываем о 41-м годе, мы же не можем не замечать Вторую мировую войну. Можно ли рассказывать о 20-м годе, не замечая пандемию?
Если делать фильм про 20-й год и про этот период, который мы сейчас переживаем, то, ну, разумеется, никак нельзя обойти этот кризис вниманием. Ну, рассказывают разные истории. Во время войны были «Антон Иванович сердится», музыкальная комедия, или «Кощей бессмертный», по-моему, тоже был во время войны. По Чехову...
«Свинарка и пастух».
Эта комедия была экранизирована. «Свинарка и пастух».
«Антон Иванович сердится», да. «Сердца 4».
Да. То есть, в общем, наверное, во время кризиса контент он такой позитивный. Ну, судя по всему, более востребован. И пример Великой депрессии в Америке приводят обычно, когда кинематограф прям был великим утешителем и поднялся. на этом деле. Просто, ну, надеюсь, что эта Великая депрессия длилась сколько-то лет, 5, по-моему. Я надеюсь, что все мы пока надеемся, что еще месяц-другой, и... ну, и жизнь вернется в свои берега с какими-то большими коррекциями, и кино будет ну, тоже производиться как обычно. Кто-то, наверное, появится, и говорят, уже снято пара фильмов в мире, в России, я не слышал пока, которые уже вот, описывают эту коронавирусную ситуацию. И будут еще такие фильмы. Но это будет небольшая часть.
Но вы переписываете сценарий, вносите коррективы, или все осталось-то по-прежнему?
Зачем? Каких коррективов? Ну, если выходить сейчас на съемочную площадку, вот сейчас, вот, предположим, какие-то регионы уже подают сигналы, что они готовы принимать кинематографические группы по соблюдению требований, которые мы вместе с Росприроднадзором разработали. Ну, вероятнее всего, это произойдет не раньше июня все-таки. И какое-то время, пока действуют эти протоколы безопасности, ну, конечно, придется вносить эти изменения. Вот те, кто в съемочный период, у кого он прервался, скажем, в марте, и они хотят продолжить и закончить, то уже, конечно, будет сложно со сценами, связанными с любовью в разных ее проявлениях. Ну, любые близкие контакты с массовками, если они вдруг были запланированы, придется их отменять. И в этом смысле сценарий придется менять.
Скажите...
Вот в текущей ситуации, да, в моменте, да, придется менять, корректировать, вносить на натуру многие сцены, которые на улице, то есть, да, на природу, которые... были сценарии написаны как интерьер, поскольку там легче соблюдать эти правила, там меньше опасности заражения, чем в относительно большом помещении.
Скажите, вот мир изменился вокруг нас. А те картины, которые уже сняты, они, на ваш взгляд, теряют свою актуальность, потому что мы видим совершенно другую картину мира во всех странах? Или это одни картины отомрут, а другие будут жить?
Мы с вами же говорим в моменте. То есть все будет зависеть. Если этот кризис продлится 3 года от непрерывного карантина, конечно, изменится очень много и все. Если через 2-3 месяца жизнь начнет выбираться на привычные рельсы с какими-то, ну, с какими-то коррекциями, с какими-то новыми привычками, то, в общем, нет. Мир ведь, смотрите, существует довольно давно, и все произведения искусства, и было много кризисов, и в том числе и эпидемий, и более жутких кризисов. И тем не менее, все виды искусства, они, делая какие-то выводы, ну, Первая мировая война имела в этом смысле очень большое значение для философии, для искусства, когда впервые люди увидели, что можно миллионами убивать других людей. Если до этого философ смотрел на череп, да, мысля о бытии, то после этого, после груды, после гекатомбы этих черепов, уже так с одним черепом не получалось. Но в основном по-прежнему в кино и после Первой мировой войны сказки, истории, героические, приключенческие, размышленческие, всякие. Нельзя сказать, что да, что-то прям вдруг все человечество вдруг как-то настолько изменилось, что им нужно какое-то марсианское кино с этого момента. Нет, я так не думаю.
Скажите, кинотеатры сейчас закрыты. Неизвестно, когда они откроются, сколько месяцев будет длиться это карантинное время. Скажите, пойдет ли зритель в кино, учитывая, что, конечно, кошелек или карман его изрядно потрепался? И ведете ли вы переговоры с владельцами кинотеатров о том, чтобы как-то снизить цены на билеты? Ну, проделываете ли вы какую-то работу, чтобы вернуть зрителя в зал?
Мы много этим занимаемся сегодня, потому что ситуация, ну, кризис, да, который будет иметь последствия. Ну, в целом, экономический кризис в мире и, соответственно, и в нашей стране, ну, вряд ли закончится, вряд ли эти последствия мы расхлебаем раньше, чем через 3-5 лет. И к этому нужно быть готовым, в том числе и к кинематографу. То, что конкретно у нас, то, что люди сейчас без зарплаты, те, которые должны работать на съемочных площадках, то, что закрыты кинотеатры, которым очень, ну, это и так очень сложный бизнес, низкомаржинальный, запасов у многих из них никаких нет, и как они будут выходить из этой ситуации, это точно будет очень непросто, тяжело. И действительно, здесь все зависит от зрителя. Мы разрабатываем различные сценарии, вот возможные, да, как и весь мир кинематографический. Сейчас мы посмотрим на мировой опыт, который часто помогает. Вот выйдет в Америке Нолан в середине июля, если не ошибаюсь. Пока план такой, что он таки выйдет в кинотеатр. И вот мы увидим сначала, мы посмотрим сначала на этот кейс. Если там будет все хорошо, ну, есть две версии, грубо говоря. Изголодавшийся зритель, несмотря на то, что денег стало меньше, располагаемые доходы, так называемые, еще существенно сократились, но тем не менее пошел на этот самый демократичный вид развлечения, искусства, кино, кинотеатры. И вот пошел и пошел. Другой вариант, понятно, ровно противоположный, что денег нет, репертуар первое время будет ослаблен, кинотеатральный. Сами кинотеатры, ну, некоторые из них, возможно, закроются, не смогут открыться и так далее, и так далее. Сборы будут очень небольшими, и, ну, в общем, это будет такой тяжелый период в экономическом отношении. Ну, потому что основная наша площадка – это кинотеатры. Мы делаем кино для больших экранов, и в технологическом смысле, ну, и в художественном, разумеется. Мы собираем основные деньги в кинотеатрах. Большая проблема. Ну, как-то мы с Министерством культуры обсуждаем эти вещи между собой. Ассоциация киндистрибьюторов, ассоциация продюсеров, ну, телевидения и так далее, и так далее. Мы все эти вот, ну, ежедневно практически разминаем, разговариваем, думаем, какие релизы, как выпускать в этой обстановке, какой маркетинг должен быть в этой ситуации, с каким призывом мы должны обратиться к зрителю, услышать его от нас. Да, такая прям горячая тема.
Сергей, скажите, Россия не Калифорния. Это в Калифорнии 365 дней в году светит солнце. В России основные съемочные периоды проходят весна и лето. Сейчас весна и лето закрыты из-за пандемии. Означает ли, что вот эта катастрофа и все те фильмы, которые планировали снять в этом сезоне, они переносят на следующий год? Или второй вариант – это переписывание сценария под осень-зиму?
Верно. Тут мне даже нечего добавить к вашему вопросу. Действительно, в этом сезоне, и это тоже большая потеря для больших россиян, новых фильмов будет запущено меньше, особенно больших фильмов, которые, потому что не успеть. Потому что совершенно верно, в октябре, в конце октября обычно заканчивается съемочный сезон. А до этого нужно подготовку сделать, подготовительный период, так называемый. Небольшое количество картин снимается, большей частью в павильонах, их не так много, ну, которые круглогодичны. И немного картин, которые заранее были запланированы, история написана на зиму. Зима – это очень красиво, это здорово, но короткий световой день. Вот начиная с ноября у нас, конечно, уже очень трудно снимать кино, вы правы, у нас на Калифорнии. Поэтому, да, соответственно, следующий год пострадает в том смысле, что выпуск российских картин будет меньше. Ну, да.
Скажите, да. Об этом тоже пишут многие наблюдатели и критики, что ситуацию может спасти кинодромы. То есть эти кинодромы, это когда люди сидят в автомобиле, на большом экране смотрят картины. Это было модно в 50-е, ну, может быть, в начале 60-х годов в Америке. Возможно ли в России все-таки, в России погодные условия суровые, люди могли бы тоже сидеть? В Москве, ну, лет 15-20 назад был один кинодром на Крылатских холмах, но он закрылся. Возможно ли возвращение кинодромов, учитывая, что кинотеатры пока не обеспечивают безопасность людей?
Нет, то есть, наверное, возможно. Было такое в Москве и в Питере, и может быть, сейчас что-то подобное реанимируется. Но это, что называется, ни о чем. Это такая экзотика, это маленький бантик. не способны кинодромы никак обеспечить то количество зрителей, которое необходимо для, ну, пусть не полной, но окупаемости картины. Да и не так просто оборудовать большое количество таких площадок автомобильных. Нет, это...
Это не спасение для России, я понял. Скажите, а спасут ли ситуацию стриминговые платформы, как Netflix? Потому что очень многие актеры и большие бюджеты уходят туда. И работаете ли вы в этом направлении? И все-таки это тот стабильный зритель, который будет сидеть перед монитором смартфона, айфона или компьютера, или скачивать для телевизора контент и смотреть? Или это не спасение, стриминг?
Ну, собственно, то есть первичный рынок для кино, если говорить про кино, для сериалов это телевидение и платформы, для кино это кинотеатры. Вторичные рынки это как раз платформа, о которой вы говорите, то же самое телевидение. Мы никогда, то есть этот рынок существует, он, слава богу, развивается, мешает пиратство, но тем не менее он очень сильно растет, мы его учитываем в своих бизнес-планах. До кризиса, во время кризиса он еще практически удвоил свои результаты. Ну, мы его, конечно, рассматриваем, но...
Это не спасение.
Это не денется. Ну, это часть просто индустрии. Слава богу, что она сейчас в безопасности. И даже более того, как я уже сказал, в каком-то плюсе. Но этим, отбить фильм, особенно дорогой, на платформах, пока не представляется просто возможным. Развитие индустрии с развитием самих этих самых платформ, стриминговых, не стриминговых сервисов для видеосмотрения, будут появляться проекты, они уже, собственно, появляются, которые, собственно, платформы сориентированы, это крыло индустрии будет развиваться, но, повторяю, это нету какой-то отдельной специальной панацеи. Это одно из крыльев индустрии.
Сергей, в этом году Сергей исполнилось 20 лет картине «Брат 2». Эта картина продолжает, ее продолжают показывать на телеэкранах. Приносит ли она вам все еще доходы, или все-таки это уже ушла история в прошлое, и это уже как память?
Какие-то приносят, в общем, они уже не очень значительны. Мы давно ее, так же, как и фильм «Брат», и многие другие фильмы кинокомпании СТВ разместили на YouTube. Ее можно смотреть бесплатно, на многих сервисах ее можно смотреть, она доступна. И нас это очень радует, что ее смотрят, и бывают... И кинопоказы время от времени, и люди приходят в кинотеатры, те, которые, это там, 1-2, скажем, кинотеатра, которые делают некую такую акцию в память о Балабану или в память об этом фильме, и зрители, которые, наверное, раз по 10 ее видели, все равно приходят. Это все здорово. Картина живет, это очень радует, и, это уже, понятно, не про бизнес, это просто про настоящую такую жизнь картины, потому что, как говорят, вот вы говорили в своем зачине про фестивали, там коллеги говорили, вот время – это лучший фестиваль, самый главный фестиваль. Это картины, которые вот живут десятки лет. Это счастье для создателей, надеюсь, для зрителей.
Сергей, американский историк Уильям Манн проводит параллели между событиями столетней давности, когда в мире... была испанка, которая унесла огромное количество людей и полностью, по мнению Мана, перевернула индустрию, прежде всего в Америке. И из индустрии были вытеснены мелкие игроки, появились крупные компании, которые мы сейчас все прекрасно знаем, и это и Warner Brothers, и Columbia Pictures, и другие. И он утверждает, что сегодняшняя история с этой пандемией – это повторение прошлого, то есть уничтожены или вымрут мелкие компании, независимые и так далее, и кинематографисты объединятся в крупные компании. Вы один из крупных игроков на российском рынке. Как вы думаете, это произойдет или нет? Вы станете укрупняться за счет того, что подберете мелкие, или вы сами вольетесь в какую-то крупную корпорацию?
Не думаю, пока на это не похоже. Да, какое-то количество игроков, может быть, не только мелких, возможно, уйдет арены. Но все-таки с испанкой, которая, да не помню, там что-то не то 40, не то 60 миллионов, не то еще больше людей погибло и длилось, она долго. Я надеюсь, что не дай бог, чтобы у нас так было. Пока все-таки на это не похоже. То есть, несмотря на огромные, необычные обстоятельства, сопутствующие этому кризису, он пока, ну, такой относительно непродолжительный. И повторяю, ну, нет, ищу себе ответ. Не думаю, что эти тенденции будут какой-либо выражены. Другое дело, что любая отрасль развивается в сторону, как правило, укрупнения, появления более и более крупных игроков. Чем более развита отрасль, какая-то индустрия, тем больше возможностей внутри нее для появления крупных игроков. И мелких тоже, и начинающих тоже. Это признак вполне здоровый. Ну вот органическим порядком это, наверное, будет происходить, но влияние кризиса я пока не усматриваю.
Сергей, сегодня во время пандемии многие просят деньги у государства. Ну, разные сферы, разные отрасли. Киношники просят деньги, и светит ли вам что-нибудь из бюджета?
Да, мы написали соответствующие письма. Там и про деньги, и про налоги, и про кредиты, ну, еще ряд там пунктов 12 примерно. С этими пунктами мы обратились к правительству. Ответа пока нет, появляются все, нам конкретно нет ответа, появляются какие-то регулярно, ну, новые и новые, с интервалом примерно в 10 дней. Инициативы правительства, где-то мы видим там себя, ну, не уверены пока, а там ли мы на самом деле. Ну, надеемся, разумеется, на поддержку государства, потому что вот очень много индивидуальных предпринимателей в кино, не очень пока понятные механизмы. Какие-то намеки вроде есть, но не очень. Пока похоже относится это к нашим коллегам, которые, собственно, и выходят на площадку и делают кино непосредственно своими руками.
Спасибо. Спасибо большое. Моим гостем был кинопродюсер Сергей Сельянов. Всего вам доброго. Спасибо за беседу. Наша традиционная рубрика «Картинка недели. Танцы в эпоху пандемии». Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг и ее коллеги, соблюдая социальную дистанцию, репетируют на Старой площади Осло накануне национального праздника Дня Конституции. Но прежде чем вы посмотрите этот оптимистический сюжет, хочу попрощаться с вами, пожелать здоровья. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
Høyre hånd, venstre hånd, opp!
En, ja, to, tre, dobbeltkake! En, ja, to, tre, dobbeltkake!
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.